Итак, добрый день. Сегодня у нас лекция специально для канала и сообщества Ренард Оккультизм. Тема Египет, а именно божество как консу. Божество достаточно двойственное. Мы разберем его основные аспекты, то есть его миф, его историю, то, как в разные периоды он воспринимался, в принципе. Его магию, в чем вообще его особенность, его магии, также НЛГ и особенности взаимодействия в современном мире с этим божеством также. Это затронем чуть покороче, это будет в самом конце, самая длинная, конечно, часть у нас будет, это миф, история, особенности взаимодействия и так далее. Я напоминаю, что данный материал предоставлен для ознакомительного просмотра и не предназначен для продажи. Вот. Я бы сказала, что раньше тут был мат, но мы теперь открыты, поэтому мата не будет. Ну, давайте начнем. Начнем мы с того, разберемся, что такое луна в египетской религиозной мысли. А в древнеегипетской религиозной мысли луна считалась ночной заменой солнцем, то есть ночным солнцем. А в древнеегипетской религиозной мысли как раз солнце являлось царем, условно говоря, то луна являлась своего рода визирем, наместником. Солнце в темный час. Важные качества Луны включают в себя плодородие, влажность, перемены, темноту и магию. В этом случае Луна обычно рассматривается как более слабая, в кавычках, обреченная жизнь в подземном мире. В то время как другая, высоко в небе, воспринимается как более жизнеподающая. Вот. То есть жизнь во тьме – это демо-версия жизни утром. Вот. Если мы процитируем того же Мирча Элиада, то Луна – с одной стороны, это тело, которое растет, убывает и исчезает. Тело, которое чувствует, подчиняется универсальному закону становления, рождения и смерти. Это вечное возрождение к началу и вечный повторяющийся цикл. Луна превосходит все остальные небесные тела. Она естественным образом напрямую связана с ритмами жизни. Это касается жизненного цикла женщин. Мы возьмем хотя бы пример стройственной богини, которая управляет тремя важными жизненными циклами – рождением, инициацией и смертью. Если говорить о древнерелигиозном аспекте, то мы можем взять ту же Изиду, который представляет аспект, в кавычках, конечно же, триединой лунной богини, которая девственница, мать и старуха. И все эти образы мы можем заметить в мифе тяжбы Хора и Сетха. Вот. Это, конечно, все условности. Но она достаточно ярко демонстрирует, в принципе, лунный цикл. Также мы можем привязать лунный цикл к мифу об Осирисе. Опять же таки, прочитайте Плутарх, миф об Изиде и Осирисе. То есть сокращающаяся луна и лунный цикл прерывается с полнолунием, когда Осириса убивают. Когда Луна сокращается, его тело разбрасывают на сотни тысяч кусков, и его постепенно собирают, в момент новой луны начинается Хор и находится часть Осириса, пока вот луна растет, до роста луны находится часть Осириса, их связывают в момент, опять же-таки, приближения полнолуния. Все эти тела соединяют, Сетха прогоняют, и в полнолуние, опять же-таки, у нас жизнь возрождается. Надежда как раз новому миру дается. А вот. Что касается статуса Луны в соединении с Солнцем, мы можем заметить, что его роль остается скромной, в отличие от Солнца. То есть Солнце у нас все равно главенствует, несмотря на то, что у египтян был лунный календарь, они работали по лунному календарю, они строили дома по лунному календарю, они строили ритуалы по лунному календарю, они строили свою магию по лунному календарю в зависимости от цикла Луны, в зависимости от часа Луны. Все равно она находится в какой-то... Луна находится все равно в тени Солнца. Солнце у нас является главенствующим. Скажем так, светьем. Что касается символов Луны, то и священных животных, то священным животным Луны всегда являлся белый павиан. Как таковой белый павиан к новому царству, даже уже к началу нового царства фактически не существовало, если только сам факт какого-нибудь павиана-альбиноса, что являлось редкостью, они вряд ли выживали под палящим солнцем Египта. Так белый павиан существовал. Он являлся как раз принципом Луны, принципом чистоты, принципом мудрости, вот, своеобразного. Почему именно павиан стал олицетворением Луны, никто так до конца не знает. Хворостовцев подразумевает о том, что павианы были очень чистоплотные. И из-за того, что павианы были, ну, вот, чистоплотными, египтяне видели, что они себя как-то вычесывают, они своеобразно как-то приветствуют солнце, они иногда павианы выстраиваются в ряд и наблюдают закат, хотя это момент больше охраны своих территорий от чужаков было. Складывалось впечатление, что они провожают солнце, приветствуют луну, приветствуют солнце и как-то с этим вот связали. Хотя не факт. Эта теория находится до сих пор под вопросом. Вот. Также символом Луны являлся левый глаз Хора. Вот. Левый глаз Хора, который как раз ему сотворил бог Тот, когда этот глаз он потерял в битве с богом Сетхом в тяжбе за престол наследия. Иногда Луну также ассоциировали с белым быком. Если черный бык с белым пятном являлся у нас символом как раз Солнца, символом Ра, символом Амона, то белый бык чаще всего ассоциировался именно с Луной, Камутеп. Вот. И этот белый бык был как раз тоже символом плодородия. Он, скажем так, оплодотворял свою мать. То есть Камутеп, сын своей матери, оплодотворял свою мать. И в момент как раз растущей Луны, а в момент сокращающейся Луны он терял свое свойство и считалось как раз, что быка кастрируют в этот момент. Также момент сокращающейся Луны связывают с моментом кастрации Сетха. Вот. Ну, понятное дело, что сам серп лунный ассоциировался как раз с рогами быка. Это мы можем найти в текстах пирамид, об этом говорится. То есть, как я уже сказала, фаза Луны представляет собой быка, который провоцирует на рост плодородия. Он стимулирует также защиту мужскую, защиту также женщин. Вот. И момент омоложения. Вот, у мужчин. В трехчастном цикле полнолуние символизирует плодородие. Новолуние – зачатие нового месяца, а убывающий лунаспад, который равен кастрации быка, как я уже и сказала. Когда луна убывает, этот кастрированный бык лишается своей жизненной силы, и, в принципе, поэтому ему необходимо омолодиться. В связи с вечным циклом Царь и Луна считаются воплощением Бога-Творца в форме быка Каумутефа. Вот. Также иногда его называют быком Инеады. В этом аспекте Луна, вероятно, играет роль, сходную с богом Амоном, который является в качестве божественного супруга и божественного управителя царей. Вот. Также, как символ омоложения, у нас есть бог Хонсу, который как раз символизирует новую Луну. Если мы возьмем, к примеру, несколько лунных божеств, их было несколько. В Египте был лунный бог Ях, был лунный бог как раз Хонсу, был лунный бог Тот. И также с Луной иногда связывают Хора. Да. Ну, мы возьмем как раз... Также Осирис у нас связывают с Луной, да. Если мы возьмем, ну, к примеру, Хонсу, Осириса и Тота, то Хонсу – это как раз момент новой Луны, Луна, которая находится в новолунии, Осирис – это Луна, которая находится в сокращении, вот, восстановлении, возрождении. И тот, как олицетворение принципа самого Луны. Вот. То есть он сама Луна, он находится на перепутье. Хотя мы к этому также можем и отнести самого Хонсу. В зависимости от его мифа, он тоже находится на своеобразном перепутье. Он находится на... на перекрестке дорог. Вот. То есть Луна еще как символ перекрестков, символ перехода из жизни смерти, из смерти в жизнь. Вот, это тоже очень важно. Что я еще хотела сказать по этому поводу? Вот. Ну и то, что... Я уже сказала, что Луна связана с воскрешением и омоложением. Кстати, мы можем найти в древних текстах о том, что тот же фараон на новолуние или, скорее даже, в момент сокращающейся Луны, особенно это касается старых фараонов, в его храмы домашние приглашали как можно больше карликов, приглашали как можно больше молодых девушек, которые не рожали, тем самым поддерживать жизнь в фараоне. тоже связано с циклом Луны. Ну и египтяне считали то, что во время определенных фаз Луны лучше сеять то или иное зерно. Например, пшеницу лучше сеять в полнолуние и так далее. Те или иные культуры тоже сажали по определенным лунным циклам. По этому циклу есть какие-то вопросы?
Меня слышно?
Да.
Вопрос не совсем по циклу, скорее вопрос по тому, что было сказано, что Луна – это ночной наместник Солнца. А что говорили египтяне в случае, если Луна и Солнце на небе были одновременно?
Что ты имеешь в виду?
Ну, Луна может быть днем тоже на небе, рядом с Солнцем. И что они говорили по этой теме? Или в случае затмений?
В случае, когда Луна... Слушай, немножко не тот вопрос, когда мы находимся в экваториальной части, в принципе. В Египте там немножко по-другому. Луна очень редко, когда ясно видна именно... в светлое время суток. Вот. Никаких особенных записей нету на этот счет. Во всяком случае, я не находила. Если были видны там солнечный день. По поводу новолуния и затмений я тоже как-то не очень смотрела эту тему. Вот. Как бы мне не попадались записи на эту тему. Вот.
Понятно, спасибо, ничего страшного.
У кого-то есть вопросы по этой теме?
Нет, спасибо большое.
Как раз перейдем к самому мифу. Хонсу. Кто такой Хонсу? И миф его рождения. С мифом все сложно, потому что в древнем царстве его родителям было Шезму. Это бог крови, бог благовоний, яростный достаточно бог. Вот. То есть был его отцом. Также упоминается, что его отцом был Ра. Вот. Как такового мифа самого первого, самого древнего не сохранилось. Миф, который мы имеем, это миф нового царства, где отцом и матерью Хонсу является Амон и Мут. Причем Мут Сехмет, то есть синкретическое соединение Мут и Сехмет. Львиноголовая богиня. Из этого мифа сказывается так, что фараон начал увядать, приходить в состояние умиротворения, то есть в состояние смерти. И чтобы этого не случилось, богиня Мут, на тот момент беременная божественным младенцем Хонсу, останавливает свою беременность и остановленную жизнь в ее чреве, приносит как великий дар фараону, дабы он продолжил жить вечную на земле и благостно правил для всех. Тем самым младенец Хонсу остается на перепутье, то есть он находится в зачаточном состоянии, в состоянии эмбриона, он ни жив, ни мертв, он на перепутье. Поэтому как раз своеобразного путешественника, сюда тоже привязан миф, и своеобразного момента возрождения, как вечно обновляющийся младенец, приходит тоже сюда. Вот. Как-то так. Если мы возьмем мать Хонсу уже в более позднем варианте, то есть иногда это присутствует и богиня Хатхор, и бог Себек, но миф у нас тоже не остается, это Птолемеевский период, как странно, момент триады как раз, Птолемеевской вроде бы, где фигурирует Себек и Хатхор, у нас не сохранилось, зато сохранился миф нового царства, что достаточно интересно, где как раз мы видим вот эту связь, вот эту жертвенную нить и момент обновления и возрождения. Вот. В этот момент как раз Хонсу начинают в новом царстве ассоциировать с Луной и синкретизировать. Также в новом царстве он получил синкретизацию также с богом Яхом. Бог Ях – это тоже бог Луны. В принципе, в Египте много богов Луны. Как ни странно. Вот. Его называют Хонсу как великий первенец Амона, великий царь всех детей. Хонсу – телесный сын Амона, что узаконивает его статус как наследника царя всех богов. То есть именно в этот момент Хонсу представляет как наследник, правитель, обладающий доминирующей властью. То есть он не только как бы божественный младенец, божественный дар, символ великой жертвенности. Вот. Он еще и символ божественной царственности. Что интересно с его именем? Хонсу долгое время переводился как... Ну, не долго, относительно долгое время переводилось как плацента. И это связывалось с тем, что плацента являлась божественным близнецом царя, отпечатком, если хотите так, царя. Вот. Ну, как бы эта теория не подтвердилась, и выяснилось, что все-таки имя Хонсу произошло от слова путешествие, либо от слова странник, путешествующий странник, вот, погоняющий странник. Вариации и приложения множество. Вот. Но давайте вернемся именно к Хонсу, а именно к тому, как он упоминался в Древнем Царстве. Что надо упоминать, что Хонсу не всегда был богом света, не всегда был очень благостным божеством, не всегда был божеством царственной воли, божественным наследником. И уж тем более он не всегда был великим исцелителем от всех болезней и дарователем надежды. В Древнем Царстве бог Хонсу был палачом богов, который рассеивает силы тьмы. В этой роли он выступает как эквивалент божественного ока Ра. Очевидно, что Тот и Хонсу, как лунные боги, обычно ассоциируются с ножами, так как серп приравнивается к лезвию, как раз солнечного, как раз лунного серпа. Такая вот ассоциация. В связи с этим такой египтолог, как Брунер, предположил, что Хонсу прежде всего был кровожадным демоном. А его качества Луны были лишь вторичными. Однако это предположение подверглось сомнению, поскольку жестокая природа была быть просто остатком определенного архаического атрибута Луны. Тот демонстрирует тоже в древнем периоде те же черты насилия, те же черты защитника космического порядка. До нового царства Хонс упоминается только один раз в текстах пирамид Старого царства. И упоминается он как носитель ножа владыка, тот, кто прежде перережет горло Унису и вытащит для него все то, что находится в животе. Он посланец того, кто посылает противостоять демонам. Вот. Вот такое вот достаточно страшное божество, хотя при всем этом он остается младенцем. Он остается юношей. Большинство текстов как раз пирамид и саркофагов Среднего царства изображают Хонсу как жестокого бога. Например, заклинание 310. Здесь Хонсу проявляет максимально свою демоническую сторону, когда он ловит богов для умерщвления царя, для того, чтобы царь возродился снова. И звучит оно так. «Горе вам, боги, пребывающие на небе, Акхи из Акхета, ибо я сын Шемта. Я вырос так, что растет, я покрылся, как черепаха покрывает небо, ибо я Хонсу, посылающий ярость, сжигатель сердец. Я вошел в пальцы рук ног Осириса и в живот Осириса. Я вошел в предплечье, в ноги и в голову. Я стал большим в анусах, я проявление в формах. Я единственный из тех, кто давит богов. Я седьмой из тех, семи кобр, у которых отнимают. Я великий, властвующий над своим телом. Тот бог, который не умирает в день барана». Имеется в виду в день кастрации, то есть сокращающейся луны. «Когда было взято семя из Акха, когда он был судим перед святым Гелиополем, когда он разлучил горы и Сетха, я не умирал. Я тот, кто был между ними в тот день, когда он появился. Я тот августейший бог, который относится к миссиям, повелениям богов. Я последователь богов, и будете очень далеки от меня. Я Хонсу, я яростный из владык. Я владыка из владык, я сжигатель, и я повелитель сердец. Я убийца среди вас. Я двойная прядь волос на вершине обритых. Я ограду шнура, которая на головах быков. Я тот, кто питается телами богов. Я тот, кто питается хлебами с тел живых». Вот такое вот, в кавычках, добренькое божество было в древнем и среднем царстве Хонсу. Также упоминает, что Хонсу, я Хонсу, который посылает ярость и сжигающий сердце, я Хонсу, который покарает богов. Но вот богов это, конечно, сомнительно. Возможно, имелось в виду богов темного мира, возможно, имеется в виду боги как демоны, и тем самым он попирает злых демонов, которые находятся в изобилии, в подземном мире. А когда божество проникает в тело Осириса, напоминаю, что Осирис — это любой, скажем так, почивший фараон, в данном случае Насунис, то есть он отождествляется с владыкой загробного мира. Тем самым он говорит, что когда я вошел в палец и палец ноги Осириса, в тело Осириса, в предплечье, колено и голову, это говорится о том, что он становится повелителем мертвых, он начинает судить богов, то есть он становится, то есть он дает умершему царю царствование в новом мире, то есть он еще и податель царственности в загробном мире. Получается, что так. Как я уже сказала, есть упоминание того, что Хонсу в Среднем царстве был божеством-людоедом. Хлеб этот сделан из людей, жертва для Бога, для меня. Сделан он из детей. Есть страх перед ними, ибо мне воздают почести, ибо я Хонсу, тот, кто живет на сердцах людей. В царстве не упоминается, были ему человеческие жертвоприношения, скорее всего, нет, это все условности, сделано для устрашения этого Бога, устрашения этого Бога перед демонами. Чем страшнее ты опишешь Бога, тем быстрее демоны отбегут от него. Вот. И как резко меняется образ Хонсу из среднего в царство, в новом мы уже переходим. Как уже выше упоминалось, Хонсу связан с ночными путешествиями по небу, в лодке, как раз по... В лунном месяце он путешествует по небосводу. Но это особенное лунное путешествие. Если мы возьмем нескольких богов путешествия, у нас их два. И у нас есть бог путешествия Сетх и бог путешествия Хонсу. То Сетх у нас бог путешествия за границу. Вот, он повелитель всех чужестранцев. Если вам нужно отправиться в чужую страну, то вам нужно обратиться к Сетху. Если вы путешествуете внутри страны своей, то вы обратитесь к Хонсу, ибо он тот, кто следит за своим царствием. Вот, как-то так. Это тоже такая особая особенность. Хонсу в период Нового Царства, как раз я уже говорила, он объединяет в себе множество черт. И не только как яростного бога, защитника Ра, защитника фараона, дающему царственность, защитника от демонов, вообще злобного каннибала. Он еще и как раз в этот момент особо сильно связывается с возрождением и омоложением. В этот момент, как раз в момент Нового Царства, Хонсу чаще изображается как сокологоловый бог. Возможно, это связано с тем, что его сильнее отождествляют с Хором. Как раз отождествление его с царственностью и отождествление его как сына Ра, одного из сыновей. Он уже тут изображается, как я уже сказала, с соколиной головой, с лунным головным убором, чаще всего завернутым в бинты мумии или в плотно прилегающую одежду, где его руки остаются свободными, держащими плут и молот, ассоциируются с Осирисом и Хором, а также скипетр или посох Джет. Также он часто изображается как божественное дитя, то есть, опять же таки, в форме мумии, полностью закрытой, чаще всего с зеленым лицом и с локоном юности. На шее у него чаще всего как раз ожерелье Менит, это как ожерелье из множества камней, различных бусин. Несмотря на такие черты юности, как локон юности, как я уже сказала, он имеет изогнутую бородку богов, что показывает, что он относится к важным божествам египетского пантеона. Также подчеркивает его царственность и его право на египетский престол. Именно в этот момент Хонсу отождествляется как божество света, отождествляется как божество подателя надежды. Вот. Уже множество появляется молитв, где просят Хонсу подать надежду. Новое царство у нас известно своими как раз текстами богословия и личного восприятия, чего только стоит разговор души, точнее, человека со своим ба, ну, то есть, по сути, человек разговаривает со своей душой, вот, где как раз и описывается обращение также к Хонсу. Также в этот момент как раз появляется изображение Хонсу особо сильно. Это в виде павиана. Это связано, опять же таки, с тем, что культы Хонсу и Тота начинают все сильнее синкретизироваться. И в форме как раз бабуина он встречается в книге, по-моему, в книге «Пещер», как хранитель конца года. То есть он становится божеством года, божеством времени, который записывает имена тех, кто должен умереть в течение года. То есть он записывал имена людей, праведников, неправедников. Он рассчитывал время за этот год, кто как провинился, ну и как, в принципе, решили боги, что, похоже, этому человеку стоит завершить свой жизненный цикл в этом мире, в мире живых. И вот тут мы с вами сейчас поговорим как раз о магии. Поговорим о магии Хонсу не только как божества времени, но и как божества целителя. Но как раз вернемся, как я уже упомянула, он иногда выступал в роли божественного, как божества царства мертвых. И в книге «Выхода в свет, нового свет дня» или «Выход в новый свет дня» или по-другому «Книга мертвых» Хонс вспоминается как защитник души перед Осирисом. И сохранились определенные тексты, определенные магические заклинания, где теоретическим образом заклинают Хонсу о том, чтобы он защитил их в царстве мертвых перед как раз судом Осириса, чтобы он своими магическими силами заковал душу, чтобы она не лжесвидетельствовала перед богами. Ну, конечно, в кавычках лжесвидетельствовала, потому что душа не может говорить ложь. Точнее, чтобы душа сокрыла какие-то определенные недостатки, вот, и человек мог спокойно пройти в новый мир без каких-то определенных последствий. Вот. Также именем Хонсу делали заклинание защиты как раз в день перед Новым годом, ну, за месяц до Нового года делали у жрецов Хонсу или Сехмет специальные защитные небольшие амулетики. Они представляли собой маленький вытянутый папирус, на котором часто иератикой было записано, например, какое-то коротенькое заклинание: «Да защитит меня Хонсу в судный день». В судный день, как ни странно, считался день перед Новым годом. «Да защитит Хонсу там моего сына», «Да защитит Хонсу там Имерек того-то, того-то» и так далее. Эти свертки хранились в специальных медных цилиндрах или цилиндрах из серебра. Цилиндры из серебра чаще всего имели супербогатые люди. Серебро было очень дорогим металлом. Серебро ценилось намного дороже, чем золото. Вот, чаще хранилось в латунных, не латунных, а в медных таких небольших контейнерах цилиндрической формы, и носилось это все на шее. И носилось это все либо до конца года, либо до Нового года. После Нового года снималась. Вот. Также еще каким образом заклинали Хонсу? Хонсу у нас являлся также божеством-целителем. И именем Хонсу у нас есть множество заклинаний, где просят Хонсу. И вативных, кстати, статуэток в виде глаза, в виде уха, в виде языка, в виде рта, где из глины, где просили Хонсу исцелить ту или иную часть тела. Вот. Но не будем упускать факт того, что Хонсу являлся не только божеством исцеляющим, но еще являлся тем, кто насылал болезни. Он являлся насылателем болезни, в честь него назвали даже опухоль в Древнем Египте. И опухоли, в принципе, назывались опухолями Хонсу. Так и непонятно, с чем это было связано, но вот да, у нас есть магические медицинские папирусы, где как раз мы можем прочитать, что Хонсу насылал болезни, насылал как раз набухание сосудов. И вот Хонсу насылал болезни на такого-то, такого-то. Практика при набухании сосудов. Не следует прикладывать руку к такому человеку. Это значит, что он повредил конечность, и его наказал Хонсу. Сосуды в каждой конечности человека должны быть в порядке, то есть должна произнестись магия. И чаще всего это делалось, что делался определенный надрез с такими словами: «Ты вытечешь в сосуд, который опоясывает меня, и выпрыгнешь с этими конечностями. Ты не соединишься с Хонсу». Это говорится о том, что Хонсу не только божество, которое противостоит демонам, что я говорила до этого, но и Хонсу именно то божество, которому повелеваются демоны, именно демонов, которых он насылает на людей. Вот. Также Хонсу, и именно опухоли Хонсу упомянуты в магических папирусах Эбруса. И также упоминается ряд ножей, которые названы титулами Хонсу, дабы этими ножами опухоль Хонсу, именем Хонсу, как раз исцелить. То есть получается, как вроде бы и эту болезнь насылали Хонсу, но мы Хонсу как раз ее излечим. Вот. Именем же Хонсу. Если говорить про любые другие какие-то болезни, например, про какие-то простудные заболевания, например, то могли делать следующее. Могли обратиться в храм к жрецам Хонсу и заказать молитву перед священной статуей Хонсу, дабы несколько жрецов неустанно несколько часов в определенный час ночи, либо в определенный час дня, чаще всего ночи, молились перед этой как раз статуи, дабы тот или иной человек исцелился. Стоило это дорого, и оплата, скажем так, была фактически почасовая. Чем больше у тебя денег, тем больше жрецы будут молиться. И вот. Опять же, работает, как-то раз говорил в своей лекции по теургии, был момент, где несколько раввинов молились Богу, дабы какой-то человек исцелился. И человек исцелился, только все раввины потеряли голос. Вот. Ну, плюс-минус то же самое делали в Египте. То есть множество жрецов молились в выздоровление фараона, к примеру. Есть записанные у нас источники о том, что несколько жрецов неустанно днем и ночью молились во славу Хонсу, дабы тот или иной фараон исцелился. Вот. Но, к сожалению, фараон все равно умер. Вот. Не помогло. Одно из самых известных, наверное, историй в исцелении Хонсу является, как один владелец Стеллы Хонсу излечился от слепоты и излечился как раз, как они называли, при потере света. Вот, да, к Хонсу обращались также как к повелителю зрения, как к повелителю тому, чтобы он залечил глаза. Но ученые приходят к тому, все больше и больше к тому факту, что излечение от слепоты тут больше номинальное и как своеобразная метафора. То есть излечение от темноты имеется в виду как излечение от не видя, куда идти, то есть то, чтобы Хонсу указал кому-то дорогу, там есть указание тому, что я Рау, пишу тебе, великий Хонсу, будь внимателен ко мне, будь милостив, выслушай меня, оправдай меня, как госпожа Баджет Ренет. Прошу, дай мне узреть тебя, не дай мне поглотиться во тьме. Вот. Все больше и больше приходит к тому, что как раз вот эта темнота, это больше как раз номинальная, как я уже сказала. Вот. То есть просит указать Хонсу именно видение, то есть просит указать, куда ему идти, как им действовать и так далее. Вот. Также в храмах Хонсу было множество оракулов. В храмы Хонсу отправляли людей, дабы решить тот или иной вопрос, связанный с получением будущего. И узнать тот или иной отрезок времени. Или узнать, кто прав, а кто не прав. То есть частая практика обращения в храм Хонсу была такая. Два сельчане не поделили корову. Ну, вот такое. Или обращение к оракулу было, или два, опять же-таки, фермера не поделили какой-то определенный участок земли. Был момент, опять же-таки, записанный, где два селянина не поделили на их территории, на границе их территории выросло финиковое дерево. И они спорили о том, чье это финиковое дерево. И как его, в принципе, делить. То есть к оракулам и Хонсу обращались с совершенно такими бытовыми вопросами. Вот. А также к Хонсу не только обращались, вот такими за бытовыми вопросами, но обращались за вопросами именно указания будущего для страны. То есть мы можем, опять же таки, это привязать к тому, что мы можем обращаться к Хонсу за улучшением своих каких-то медиумических способностей. Он как изгоняющий тьму, дающий свет, дающий слепым увидеть свет днем и увидеть день ночью. Вот. То есть вот эту вот метафору можно как раз соединить с моментом получения медиумических способностей. Но это так. Отсылка к следующей как раз параграфу НЛГ. Также к Хонсу обращались, как я уже говорила, за изгнанием демонов. То есть самая известная история о том, как один человек попросил у фараона статуэтку как раз Хонсу для избавления его сестры от злобного демона, которым она была заражена. Привезли как раз эту статуэтку, и демон вышел из его сестры, упал брюхом на землю, помолился Хонсу, поприветствовал его и ушел восвояси. А, еще принес дары, то есть демон, увидев Хонсу, испугался, упал ниц, принес дары и с благодарностью, благочестивостью просто удалился. Потом там также указывалось в этом папирусе, что были моменты долгого возвращения этой целительной статуи. Вот. Были с ней споры, но в конечном итоге статуя все-таки вернулась. Чаще всего как раз изгоняющий демон. Я пропала. Скажите, пожалуйста, где я остановилась? Я не слышу.
А изгоняющий демонов?
Да, чаще всего Хонсу как изгоняющий демонов, именно в форме изгоняющего демонов, как в форме экзорциста, изображался как хор-младенец, Гарпократ. Вот, вы можете заметить, я отправляла его фотографию как раз этой статуэтки. Вот она. Можете посмотреть ее в чате. Он стоящий на крокодилах, попирающий тем самым, скажем так, хаос, держащий в своих руках антилопу Орикс, львов, скорпионов, змей, как символы хаоса. Также в его руках по змеям. Змеи – это не только у нас символы хаоса, но и символы магии. А Хонсу у нас божество, дающий магию, подающий магию. То есть он еще может быть учителем магии. Вот. Ну, при его храмах также были, скажем так, отделения магической помощи. То есть к этим жрецам, магам. То есть, если мы вспомним египетских жрецов, опять же таки была градация, не каждый жрец был магом. Например, к жрецам-магам обращались за тем вопросом, к жрецам-магам Хонсу, к примеру, обращались за помощью в зачатии, обращались за помощью в возмездии, обращались за помощью в подчинении того или иного духа, чтобы он, например, не насылал плохие сны. Вот. То есть определенного духа можно было подчинить заклинанием такого жреца-мага. Вот. А, да, и историю, которую как раз я рассказала про как раз история про то, где злобный демон вышел из сестры. Эту историю вы можете найти в интернете. Она достаточно известная. И называется, когда царь Бетхен пришел к своему войску, к чиновникам, к Хонсу, вот, дабы составить план исцеления своей сестры. Вот. Это по магии. Это понятно? Есть какие-то вопросы? Вы можете написать в чате, я сейчас отвечу, попробую ответить на сейчас на их вопросы. Да, он был покровителем, в принципе, любой магии. Вот. А также он был еще покровителем мудрости как таковой. Но мудрость немножко иная. Вот. Если тот у нас покровитель мудрости как в принципе, то Хонсу покровитель той перманентной мудрости, которая тебе которая находится перед тобой, но по своей глупости ты ее не видишь. Вот. Ну, это опять же таки можно и в раздел НЛГ, хотя об этом и записывают несколько египтологов. Тот же Дерхейн. Что касается культа плодородия Хонсу, то он является достаточно таким, был достаточно большим. И в период как раз, наверное, нового царства. Да, нового царства как раз был функциями. Тоже не терял свои функции богоплодородия. И у него был титул Камутеф, бык своей матери. Титул Камутеф тоже был не только у Хонсу, он был еще и у Мина. Он был и у Осириса, он был и Амона, кого он только не был. Все это связано с тем, что была повсеместная синкретизация со всем вместе. Вот. То есть не было такого, что как-то какой-то такой определенный бог ответствовал только за одно что-то. Так или иначе, все боги имели по чуть-чуть частичку той или иной функции другого бога. Ну, правда, они отыгрывались по-своему, скажем так. Ведь в совокупности все боги являются в себе одно единое целое. Вот. То есть принцип хиперер – это когда приходи в существование, распадаясь на множество частей, которые в совокупности все являются собой единое целое. Вот. И это все также относится к богам. В совокупности они все являются собой одно предвечное божество Небарджер, которое представляет собой все функции всех божеств. А божества, которые распались на множество разных, все равно имеют частичку тех функций, которые так или иначе есть в других божествах. Вот. Про скорпионов и про это мы потом чуть позже поговорим, уже после, наверное, лекции, я обязательно отвечу. Вот, в день лунного, скажем так, в день новолуния, чаще всего, в день, это считался днем Хонсу, как раз совершались различные сельскохозяйственные работы, начинание сельскохозяйственных работ. Вот. Начинался обычно либо сеяние хлеба, ну, опять же таки, в зависимости от времени года. То есть так или иначе, это был день начинания, день каких-то сельскохозяйственных работ, день начала работы и так далее. То есть, если вы хотите какое-то дело начать, то лучше начать это с новолуния. В принципе, ничего не изменилось. В современном мире все то же самое. Некоторые астрологи считают, если вы хотите начать там новую жизнь, то начните это с новолуния. Ну, это, в принципе, пошло из Египта. Вот. Как-то так. Есть ли у кого какие-то вопросы еще? Нету вопросов.
Там в чате вопрос.
Я поняла, но этот вопрос я отвечу, наверное, чуть позже. Сейчас больше вопросов именно по Хонсу. Да, вот как раз про... Я забыла, как называется как раз история, где Хонсу как раз представляется в виде божества экзорциста. Это история про Стеллу Бентреш, которая рассказывает историю чужой жены Рамзеса II, чья младшая сестра заболевает и излечивается с помощью Хонсу. Вот. Хонсу имеет также такие, скажем так, титулы, как Хонсу Неферхотеп, Хонсу Благостный, Хонсу Поставщик, а также Хонсу Определитель Судеб, Хонсу Ребенок, также Великий Изгоняющий Демоны Болезни, и также Хонсу Подаятель Жизни, Хонсу Защитник и Хонсу Податель Надежд. Ну вот именно Хонсу Податель Надежд и дающий свет, это уже достаточно поздний титул, который мы находим уже в Птолемеевское время. Вот. Что, переходим именно к НЛГ, принципу взаимодействия в современном мире, что мы можем получить от Хонсу в современном мире и так далее. Что нам даст взаимодействие. Хорошо, переходим в самую спорную тему, переходим в НЛГ, особенности взаимодействия в современном мире, его принципы. В современном мире, да и в принципе принципы Хонсу. Начнем с принципов. Принцип Хонсу в современном мире – это вечное изменение. Меняйся постоянно. Причем меняйся постоянно путешествия. То есть путешествия не только по миру, скажем так, путешествовать можно и по различным чатикам и просторам интернета. Изучай, развивайся и постоянно формируй себя нового. Не стой на месте. Вот. Также принципом Хонсу является отстаивай свои границы. Каким бы добрым ты бы ни казался, ты должен четко отстоять свои границы. В нужный момент ты должен быть яростным и не бояться показать свою ярость. Ну, вот так интересненько получается. Вот. Также, опять же таки, Хонсу относится. Не теряй надежду. Хонсу – податель света, податель надежды. Даже в самый темный час можно обратиться к свету, Даже в самое темное время можно найти этот свет. Не отчаивайся и ищи способы выхода из ситуации. Выход из ситуации есть всегда. Главное его найти. Ну, это, скажем так, основные его принципы. Не рассчитываю на как раз что-то из ряда вон. Вот я единственный верный. Это всего лишь НЛГ. Как представляется Хонсу в принципе в современном мире? Если так у нас есть определенные каноны, Хонсу у древних египтян представлялся либо в виде ребенка с косой как раз, локоном юности, либо в образе бабуина, иногда представлял в образе черепахи у древних египтян, либо в образе того же сокологолового бога, сокола, или уж, прости господи, крокодила, и такое тоже было у египтян, то в среднем по больнице чаще всего операторы видят его как подростка, гиперактивного подростка. Внешность совершенно разная, независим как-то определенных каких-то моментов нету. Все сходятся в одном едином мнении, что это определенно подросток. Лет где-то начиная с 12-13, ну, не старше 14 лет подросток, в какой-то определенной гиперактивной форме, постоянно меняет внешний вид и так далее. Вот. Разговорную форму с оператором он тоже может менять, в зависимости от того, какое у него настроение. Также важно упомянуть, что к Хонсу лучше обращаться, например, в новолуние. В период сокращающейся луны, вспоминаем о том, что бык Каамотеф у нас кастрируется, лучше к нему уже не обращаться. Вот сейчас идет период сокращающейся луны. Несмотря на то, что я читаю ему лекцию, я не собираюсь ему молиться и совершать большие ритуалы. Нет? Нет. Лучше не рисковать. Древние египтяне считали, что в день сокращающейся луны египетские боги, особенно лунные, максимально гневные. Они теряют свою жизненную силу. Поэтому в этот момент, если хотите к ним обратиться, то запаситесь какими-нибудь хорошими дарами. К примеру, какой-нибудь дорогой ладан, дорогое вино и так далее. И то... Ну, 50 на 50, повезет, не повезет. Выйдете вы на контакт, не выйдете. Вот. Вероятнее всего выйти на контакт с как раз почувствовать соприкосновение с Хонсу именно в новолуние. И в период как раз до растущего, до полнолуния. То есть с новолуния до полнолуния. После полнолуния к Хонсу лучше не обращаться и оставить какие-то большие ритуалы Хонсу на потом. Вот. Если мы говорим, какие вативные, точнее, какие символы мы можем преподнести на алтарь, то это черепахи, крокодилы, змеи, различные лодочки. Также можете преподнести символы Луны. Игральные кости. Бог Хонсу, бог-игрок. Он божественный младенец. Дети любят играть. То есть, к примеру, кубики, которые используют, например, для игры в настолы какие-нибудь. Сейчас есть совершенно разные. А уж какие есть офигенные кубики для игры в ДНД, просто закачаешься. Преподнести в дар самое то. Также часы. Это могут быть песочные часы, это могут быть просто какой-то циферблат красивых часов, которые вы хотите преподнести Хонсу в дар. Вот. Это могут быть какие-нибудь игрушки. Ну, божественный ребенок. Что с него взять? Я, конечно, на меня тут многие традиционалисты могут наехать, как так? Бог, игрушка, ну, боженька ребенок, боженька трикстер, как боженька скажет, так и будет. Вот тут можно сделать параллели с как раз всеми нами любимым Локи, которому можно принести киндер-сюрприз. Ну, в принципе, Хонсу тоже можно преподнести киндер-сюрприз. В принципе, что еще можно поставить на алтарь? Если мы хотим обратиться именно к камням, то я бы советовала бы камни такие, как хрусталь, адуляр, он же лунный камень, лазурит, жемчуг, как символ воды. Хонс у нас также связан с водой. В принципе, луна связана с приливами, отливами. В частности, лучше преподнести жемчуг речной. Опять же, таким хом. Это что по камням. Если говорить про металлы, то, конечно же, серебро. В идеале, конечно же, электрум. Естественный сплав серебра и золота, но это, конечно, очень дорого. Но вдруг как-то вам повезло, или вы по доброте душевной, просто от любви к боженьке решите подарить как великий ценный дар что-то из электрума, это будет ну просто must have. Ну просто 10 из 10, потому что, по мнению древних египтян, электрум воплощал в себе принципы одновременно и Солнца, и Луны. А мы помним, что Луна у нас не совсем полноценная, и все равно в ней присутствуют определенные черты. И Солнце одновременно, и это и тьма, и также плюс это поддержка как самого Хонсу. Хонс у нас не только лунное божество, там же и присутствуют в нем и солнечные определенные черты, как податель света. Или вспоминаем о том, что он является по некоторым мифам сыном Ра. Вот. Что еще из металлов? Из металлов, возможно, я бы еще, наверное, посоветовала бы медь. Вот. Медь как... Ну, знаете, причем не просто медь, а медные ножи. И медные ножи как ножи, помогающие отсечь именно все нечистое. Я бы использовала эти ножи как в какой-нибудь магии, связанной с экзорцизмом, связанной с подчинением каких-нибудь духов себе, с насыланием этих духов болезней и так далее. Вот, какой-нибудь малефистики или наоборот, в моменте исцеления. Но это так, практический момент. Кстати, серебряные иглы тоже отлично могут подойти как момент, опять же, малефистики. Вот. Так, тоже возьмите на заметку. Что еще? В принципе, что еще можно поставить на алтарь Хонсу? Если говорить по цветам, то цвета Хонсу – это синий, это белый, это зеленый. Ну, в принципе, цвета перехода белый, как цвет вечной жизни и траура, голубой, как цвет вечной воды и предвечных вод, в которых он находится. Вот. Зеленый как символ жизни, ахонсу у нас податель жизни. Также, возможно, но с этим аккуратней, я бы посоветовала бы красный цвет, но в небольших количествах, как символ крови. Вот, если вам нужно именно связаться с Хонсу, победителем демонов, защитника Ра, именно тот Хонсу, который людоед. Вот. Но с этим, опять же, таки аккуратней. Можно повредить кукуху очень сильно. Опять же таки имхо. Вот. Если говорить про подношения, то фрукты, любые сладости, от фиников до обычных мишек гамми, конечно же, мясо желательно с кровью. Из мяса предпочтительнее, конечно, всего говядина. Вот. Также любые субпродукты, такие как печень, сердце, почки, вообще отлично это заходит. Если говорить про алкогольные напитки, тут бы я не советовала. Единственный алкогольный напиток, наверное, который я посоветовала бы поставить Хонсу, это, наверное, пиво. Вот. Потому что в Древнем Египте пиво пили даже дети. Пиво желательно темное. Темное, нефильтрованное, какое найдете. Вот. А так, сладкие газировки, пожалуйста. Какие-то сладкие соки, вообще отлично. Отлично заходит гранатовый сок. И, в принципе, гранат. Вот. Некоторые советуют преподнести на Хонсу табак и, в принципе, сигареты. Не очень понимаю, в принципе, со всеми другими своими, скажем так, друзьями, знакомыми, практиками, пришлись ко мне, ну, это что-то, чье-то личное НЛГ по поводу сигарет преподнести на алтаре. Ну, я бы не советовала бы. Это очень сильно имхо. Если мы говорим про запахи, то, конечно же, мира. У Хонсу есть титул, который он заработал в Птолемеевский период. Это повелитель мира. Вот. Связано с тем, что Хонсу, возможно, в кавычках, пришлый бог из Пунта. Вот. Пунт – это современная Сомали, по-моему. Ну вот. Где особо много растет дерево мира, с которого как раз происходит эта смола. Она связывается у нас с Хонсу. Вот. Вообще мира достаточно женский аромат, но вот так как Хонс у нас находится на грани перехода между жизнью и смертью, в принципе, в зачаточном состоянии он находится, а мира такой двойственный тоже аромат, то очень даже ему подходит. Также я советовала бы, наверное, лично от себя это смирно. Смирно как аромат мертвых. А Хонсу тот, кто отчасти защитник мертвых. Я думаю, к Хонсу вы также можете обратиться, к примеру, за молитвой и просьбой, чтобы, к примеру, какой-то из ваших родственников, особенно если он недавно умер, или ваш друг в загробном мире, если он верит, конечно, имел лучшую жизнь, чтобы он не страдал, и сразу же его, к примеру, душа ушла на перерождение, ушла в лучший мир и так далее. Вот. Как-то так. Если я что-то забыла, то напомните мне. Вот. А чему, в принципе, может научить Хонсу? Хонсу может научить многому. Например, он может дать знания. Но это не те знания, которые дает тот. Это не глубокое погружение в какую-то тему. Тот будет медленно себя мучить, ты будешь медленно вкатываться в какую-то тему, будешь погружаться, изучать каждую мелкую деталь. То хонсу – это знание перманентное, знание экстатическое. Вот. Да, забыла, как я уже говорила, к хонсу можно обратиться за прокачивание своего медиумического навыка. Как хонсу, как открыватель путей, как дарователь зрения. Если у вас плохо, например, с астральным зрением, именно со сканом, то почему бы не обратиться к хонсу за помощью именно момента астрального видения и прокачивания его. Если вы хотите прокачаться в умении каких-то, опять же таки, экстатически мистериальных прорицаниях, то тоже можно обратиться к хонсу. Вот. Для получения как раз экстатического опыта по направлению у вас к экстатическому опыту. Но я вас предупреждаю, хонсу – это божество отчасти трикстерное. Как оно вас будет обучать, никто не знает. У каждого оно по-разному. Кто-то мне говорил, что вот хонсу иногда достаточно мягко может направить, ну как, в кавычках, относительно мягко, поднаправить, какую-то книжку подсказать и так далее. А кого-то может сразу отправить какой-то такой астральный трип с прорицаниями. Вот, резкая медитация у тебя превращается в прорицание будущего для твоей соседки Кати, которая просто зашла на чай. Вот. То есть, как он вас будет обучать? Ну, неизвестно. Вот. Зависит от его настроения. И как вы его задобрите. То есть, все-таки дары, и как вы его, как вы ублажите, скажем так, божество, это играет роль. Вот. Опять же таки, можно обратиться к хонсу за исцелением. Помощь в исцелении той или иной болезни. Вот. Помощь в нахождении, возможно, врача, который поможет вам грамотно подобрать лечение. Вот, потому что бывают такие моменты, когда ты ходишь по врачам, вроде бы диагноз тебе известен, а лечение как-то идет туго, то не так. Например, у меня отец лечил обычный конъюнктивит больше полугода. Мы уже думали, что это, скажем так, доброкачественная какая-то опухоль. Вот. На что мне в какой-то момент пришлось помолиться хонсу. Опять же таки НЛГ, мое дикое НЛГ. Вот. Принести ему дары. И, как ни странно, в следующий его поход к достаточно молодой специалистке помогла ему подобрать лечение, и буквально конъюнктивит, который у него образовался и мучил его в течение полугода, прошел буквально за 2 недели. Ну, то есть совпадение, как хотите, ну, вот хотите верьте, хотите нет, чисто мое мхо. Ну, вот как-то так. Вот. Обратиться к хонсу за проблемами в зачатии, за проблемами, скажем так, в потенции. Вот. К нему за этим тоже можно обратиться. Но тут бы я обратилась, опять же таки, к врачу. Вот, прошу, не занимайтесь самолечением и все-таки на Бога надейся, но сам не плашай. Так или иначе, эта поговорка должна у вас сидеть где-нибудь на подкорке. Вот. Ну, как-то так. Я думаю, если у вас есть вопросы, то задавайте их сейчас. Вот. Если есть вопросы, прошу, мне интересно послушать. Может быть, есть какие-то замечания, я не знаю. Вот. Пишите в чат или голосом, и так хорошо. А, раз, прости, я неправильно прочитала твой вопрос. Можно ли отнести скорпионов и других животных на фреске к другим богам? Скорпионов к Селке, например, льва к Сехмет, змей к Апофису. Нет, нельзя. Здесь они представляют как именно символы хаоса. И символы именно того деструктивного хаоса, который именно мешает человеку жить. Вот. А змеи — это не только Апофис, это еще у нас Мерет Сегер и другие разные богини. Вот. Красивые. Агрессивно что-то пишет. Мне немножко страшно. Вы, если у вас есть возможность задать голосом, вы лучше голосом задайте, потому что тишина немножко смущает. Может, у вас возникли вопросы в понимании божества? Или вы хотите что-то обсудить в понимании божества? Хонсу объединился с Гропократом, потому что оба малые. Да, потому что оба малые и оба отвечают за, скажем так, за исцеление. В Птолемеевский период Хор и Хонсу вообще считались как бы принципами одной и той же монеты. Если Хор у нас солнечное божество, то Хонсу являлся лунным божеством. Как бы они являлись своеобразными братьями-близнецами. Вот как раз как хороший близнец, плохой близнец. Ну, плохой близнец в кавычках. Вот. И потом еще в Птолемеевский период там было куча маленьких божеств, именно как божества младенцев, которые отсеклись, скажем так, от Хонсу и от Хора, и от Гропократа. Вот.
Там есть два вопроса в чате. Первый. Я его сейчас зачитаю. Я не совсем понимаю, почему его изображали ребенком. Ведь обычно дети, большинство, импульсивные и весьма энергичные. Больше ассоциируются с солнцем, а тут он получается взрослый не по годам. И будто является этаким переходом между детством и юношеством. А еще не против, что когда буду переслушивать тебя, тихонечко тыкать, если возникнут вопросы.
Да, конечно, я не против. А второй момент, я уже говорила. Хонсу, он находится как раз именно на грани. Он находится как раз именно на перепутье между жизнью и смертью. Он не взрослый, он не ребенок, он подросток. Подростки вообще тоже считались у нас, находятся между тоже своеобразным, и не взрослый, и не ребенок, а между жизнью и смертью. Тоже такой своеобразный момент. Это с этим связано как раз.
И второй вопрос. Делает ли сказанное тобой Хонсу богом инсайта?
Да, отчасти да. Конечно. Хотя под богов инсайта можно соотнести разных богов. Вот. Сюда можно с богом инсайта соотнести и Тота, и Исиду, но, как по мне, Хонсу в это подходит больше, скажем так. А Хонсу, кстати, Хонсу достаточно импульсивный и энергичный. Почему ассоциируется не с Солнцем, а он имеет отчасти солнечную природу. Он должен был ее иметь. Но он остался в зачаточном состоянии. Часть его жизни отдала его мать фараону как великую ценность, чтобы фараон был жив, здрав и невредим. Вот как-то так. И это достаточно интересно, но есть предположение, что Хонсу в древний период, он все-таки был больше даже не ребенком, он был все-таки больше взрослым. Есть разные изображения Хонсу, не только как в виде ребенка, но и как в виде взрослого. Основным символом именно его детства и юности является как раз этот локон юности, который был у детей до, по-моему, 7 лет. В 7 лет, в 7-6 лет как раз этот локон забривали и отправляли детей в школу. Вот.
И еще вопрос, кстати, про подношение табака. Технически он вводит в измененное состояние сознания, а это вроде с Хонсу можно соотнести, из-за чего именно подношение с табаком не очень.
Частично да. Но оно может вести в экстатическое состояние. Как-то не сложилось лично у меня. Я могу, вы можете проверить как-то сами на своем личном опыте. Я ничего не имею против того, что кто-то там носит там сигареты на алтарь. Хотите, носите. Я ничего не имею против. Да, сигареты отчасти как раз и несут в себе какой-то определенный момент погружения в экстатического состояния. Но это как раз несет больше табак, а не сами сигареты. Сигареты, по большей части, не знаю. Мне лично сигареты ничего не дают. Ни в голову, ни так. Легкое успокоение иногда. Хотя в какой-то момент своей юности я, простите, грешный. Был момент курения Мальборо. Красных. И до сих пор никак. И ничего. Если, наверное, курить табак в плане, наверное, кальяна или сигар, то, возможно, тебя это и погрузит в экстатическое состояние даже сильнее. А обычно сигареты, вот, возможно. А, да, Хонсу иногда как раз ассоциируют как бога всего сокрытого. Я бы не назвала его богом всего сокрытого. Хонсу, наоборот, бог, который открывает все сокрытое. Он тот, который несет свет людям. Он открывает, он дарующий свет, у него титул. Как-то так. Я уже говорила про то, что как раз сигареты, и чисто личный имхо. Есть у кого-то еще вопросы? По Хонсу.
И получается, что Хонсу является пороговым божеством. Это вопрос.
Да, является пороговым божеством. Он находится на грани жизни и смерти. Он проводник, он путешественник отчасти между мирами. Он застрял между миром живых и миром мертвых. Он путешествует в мир живых и путешествует в мир мертвых. Он, отчасти он психопомп. Да, он вполне себе может нести как раз этот момент психопомпа.
Пишут еще, да, действительно, классический трикстер, причем хочу отметить, что судьба у всех трикстеров нелегка, очень жертвенна. Хонсу, Локи, Маои, Койот, и все они между мирами живых и мертвых.
Да, абсолютно так. Поэтому, когда говорят о том, что там тот особо трикстерный, нет, он имеет трикстерные черты, но не является трикстером. Вообще никак. Имеет трикстерные черты, не значит быть трикстером. И, на мой взгляд, как раз момент именно ребенка некоторых, опять же, сейчас ересь несу для многих, будут люди слушать и обалдевать, но вот момент ребенка-путешественника, возможно, как раз перекатилось и Гермесу. Но это так. Имхо. Да, я забыла упомянуть, что Хонсу в форме Хонса-шу греки ассоциировали, как ни странно, не с Гермесом, не с каким-либо другим божеством, посланником богов, а Хонсу у нас тоже посланник богов, ассоциировали его с Гераклом. А знаете почему? Потому что греки сначала познакомились именно с Хонсу-шу, Хонсу, владыка воздуха и ветров, и одновременно небо. Хонсу в этой форме поддерживал небо, держал божественный небосвод. Вспоминая миф о том, что однажды как раз Геракл помогал держать небо, вот почему-то египтяне решили, что ага, мы Хонсу соотнесем к как раз Гераклу, хотя причем тут это очень странная синкретизация, вообще греки странные. Опять же таки, мое мхо.
Выше тоже написали про Гермес, что он похож на античного Гермеса, который покровитель юнош. Ты уже про это сказал.
Вот одно из другого вытекает. Скорее всего, так или иначе, миф тек и развивался. Причем греки считали египтян своими учителями. Они очень много позаимствовали из египетских мистерий и так далее. Поэтому ничего не удивительно, если некоторые мифы имеют так или иначе какие-то заимствования. Вот как-то так. Поэтому, если уж брать какие-то определенные, ну, скажем так, сравнение божеств или с кем они идут вместе, то я бы, например, Гермеса соединила бы с Хонсу, там, как два трикстера, два божественных ребенка, тоже два служителя богов. Великих посланников. Хонс у нас тоже посланник богов. Ну вот, они вместе. Как-то так. Даже по функциям больше подходит, чем Гермес Трисмегистр. Ну, что есть, то есть. Если это все вопросы, то, думаю, мы можем закрыть лекцию. Если у кого-то возникнут вопросы уже потом, после прослушивания лекции, то ладно, я отвечу потом. А так, лекцию мы завершаем. Всем большое спасибо, кто это слушал. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Вот. На этом у нас все. Всем огромное спасибо.